Поздравляю вас, возлюбленная Господи, с субботой святого великомученика Федора Тирана. Но в эту субботу мы вспоминаем священноисповедника Тихона, патриарха Московского. И его память совпадает со столетием Всероссийского собора, на котором было восстановлено патриаршество. И избранным патриархом стал святитель Тихон. В грозные времена проходил этот Всероссийский собор. Уже большевики явили всю свою злобу и ненависть к Церкви Христовой. Они разрушали храмы, убивали святителей, обстреливали древние святыни храма из-за тяжелых орудий, Кремля из тяжелых орудий. Вот какая обстановка была в то время, когда Всероссийский собор постановил жребием избрать первосвятителя на вдовствовавших 200 лет патриарший престол. И из трех кандидатов святитель Тихон был наименее популярным, наименее известным. Его личность не отличалась яркостью, но он чрезвычайно был предан своему архипастырскому долгу, о чем свидетельствуют его длительные пастырские труды не только в России, но даже и за океаном, в Америке. И за его скромной личностью скрывалась душа твердая в вере и даже героическая, как писали о нем его современники. И кандидаты, которых предполагалось по жребию избрать на патриарший престол, знали, что этот жребий действительно крестный жребий. Ни почести, ни славу он даст человеку, облеченному в патриарший сан, а будет, по сути дела, приговором. И приговором, если не смертным, то тюремным. И так оно и случилось. Как только патриарх вступил в свое служение, он анафематствовал все большевистское правительство в лице народных комиссаров за их бесчинство, за их гонение на церковь, попирание всяких прав и всякой правды. И, конечно, большевики не забыли это анафематствование святителя патриарха и приложили все усилия, чтобы, если не уничтожить его, потому что это патриарх была фигура значительная даже для международных отношений, то дискредитировать его и морально низложить. Хотя анафема, если подумать, это призыв к покаянию. И вот святитель Тихон действительно говорил, что он даже и те, и гонители, и заблудших русских людей все-таки надеется увидеть вернувшимися в лоно церкви. И в этом смысле, когда он впоследствии писал, что он не враг советской власти, что он имел в виду? Он имел в виду как раз христианское отношение и к заблудшим грешникам, и страшным преступникам, и к богохульникам, и сквернителям, что архипастырь не может быть врагом даже такому сборищу людей, потому что ждет покаяние и руководствуется повелением Спасителя, который хочет всем спастись и в разум истины прийти. Но большевикам было мало этого заявления. Они же требовали полной лояльности и даже сотрудничества, то есть участия в их кровавых бесчинствах святейшего патриарха. И вот, добиваясь такого рода заявления, они уже под преклонных лет человека с не очень сильным здоровьем довели вот этой своей моральной пыткой, то ввергая его в темницу, то угрозами всякими, подавляя его, лишая его спокойствия, то всякими провокациями и лукавством, повергая его в беспомощность, так что он говорил, что ну я только на словах патриарх, а на самом деле посылаю архиерея на юг, а его отправляют на север, власти имеется в виду, посылаю архиерея какого-нибудь править на запад, а он оказывается в далекой Сибири. Он боролся и принял всю тяжесть вот этого обновленческого раскола на себя и выстоял в нем удивительным, чудесным образом, потому что за обновленцами опять же стояли большевики, а власть большевиков, как говорят историки, это невиданная в истории церкви по жестокости и лукавству власть, гонящая церковь Христову. Вот в каких обстоятельствах святительствовал патриарх Тихон. И он знал, что подписать документ о лояльности и сотрудничестве – это окончательно стать предателем Христа. Потому что вспоминаются события Чеченской войны, когда пленные наши русские солдаты принуждались принять ислам и отречься от Христа. А принять ислам достаточно произнести определенную формулу, и ты будешь считаться мусульманином. И вот когда по малодушию испугавшиеся молоденькие солдаты склонялись к этому и произносили эту формулу, то потом чеченцы говорили: раз ты мусульманин, ты наш брат, бери автомат и расстреливай всех своих вот русских солдат других, которые не захотели принимать ислам. Вот видите, какая логика предательства. Коготок завяз, всей птичке пропасть. Это очень чувствовал остро святейший патриарх Тихон. Он знал, что если он согласится на эту лояльность советской власти, согласится на сотрудничество, чем впоследствии запятнало себя преснопамятное сергианство, то он окажется уже не на стороне исповедников и мучеников церковных, святителей, пастырей ревностных, простых мирян, которых замучивали до смерти большевики, а окажется на стороне мучителей. Уже вынужден будет говорить, что они оказываются в застенках и на расстрельных полигонах не потому, что они верят в Господа Иисуса Христа, а потому, что они якобы государственные преступники. Вот этого не мог допустить святейший патриарх Тихон. И последние его слова этому злосчастному Тучкову, который и оказался причиной смерти патриарха в день святого праздника Благовещения, были: «Я этого подписать не могу». Вот почему мы поклоняемся святителю Тихону как истинному исповеднику. Хотя большевики сделали все, чтобы сфальсифицировать многие документы, чтобы показать, будто бы патриарх Тихон как бы сломился и сдался перед концом своей жизни. Нет, этого не было. И сейчас как раз открывается полная правда о его святительском подвиге. Вот, возлюбленные, мы как раз в дни Великого Поста должны помнить, что нас ведет к этому страшному греху, предательству Христа. Это пленение нас двумя вещами: сластолюбием и тщеславием. То есть мы боимся утеснить свое тело и очень дорожим мнением окружающих нас. А ради правды, ради Христа нужно пожертвовать и покоем своего тела, вот как патриарх Тихон был. 60 лет ведь он был вот так доведен до смертельной болезни. И пожертвовать, конечно, мнением мира сего. Потому что сколько хулы, сколько клеветы испытал святитель Тихон, который был кратчайший, мирнейший и любвеобильнейший человек. Святителю Отче Тихоне, моли Бога о нас.